Всегда в фильме есть как главная роль, да? Вы знаете, есть такой как герой обычно, вокруг которого как крутится весь фильм. Но в фильме каждом есть роли второго плана, есть роли третьего плана и массовка. Это обычно такая толпа, которую никто не обращает внимания. Они есть, но никто их не запоминает. И чаще нам свойственно как раз запоминать вот этих главных героев и упускать из виду второстепенных, вторые и третьи роли. И вот сегодня мы с такой позиции посмотрим на первую книгу Царств. Вот. И не пугайтесь, мы будем смотреть не на всю книгу, а на последние 15 глав. Вот. И смотреть будем на жизнь одного человека. Я люблю смотреть как с общего к частному, смотреть вот на жизни людей, и обычно мне очень нравится, которые не так известны, не так слышимы, потому что и в их жизнях тоже Бог действовал, и через их жизнь нам всегда есть чему научиться. И продолжая аналогию с кино, можете мне сказать, кто играет главную роль во второй половине первой книги Царств? Давид. Абсолютно правильно. А кто вторую? Ага, ну, побольше, как антигерой. Антигерой. Саул. Да, Иоаннафан. Да, вот как раз сегодня хотел посмотреть на жизнь Иоаннафана, на жизнь человека, который был между Саулом и Давидом, такую позицию занимал. И посмотрим мы на то, как знание Бога, оно влияет на жизнь человека, влияет на его поступки. И на самом деле, когда я не так давно перечитывал первую книгу Царств, и когда я смотрел, то вывод, который напрашивался, это то, что, ну, Иоаннафан знал Бога. И его поступки, и его отношение к некоторым вещам, они показывали глубину этого знания. И как мы знаем, по делам человека часто можно судить о том, что же у него на самом деле в сердце. Да? И как раз я хотел с вами посмотреть на поступки Иоаннафана. Посмотрим несколько как ключевых событий в его жизни и попробуем, видя его дела в контексте как бы всей его жизни, увидеть его сердце. И ну, начать с того, что об Иоаннафане мы знаем, что это был старший сын царя Саула, да, старший сын первого царя израильского. Вот. И по сути своей он был наследником, наследником Саула. А первый отрывок, который мы посмотрим, это 1 Царств, 14 глава, 6 стих и потом 13-15. 13 по 15. Мы не будем брать весь отрывок. Если у вас будет желание, вы можете дома почитать. «И сказал Иоаннафан слуге, оруженосцу своему, ступай, перейдем к отряду этих необрезанных», он говорит про филистимлян, «может быть, Господь поможет нам, ибо для Господа нетрудно спасти через многих или немногих». И начал сходить Иоаннафан, цепляясь руками и ногами, и оруженосец его с ним. И падали филистимляне пред Иоаннафаном, а оруженосец добивал их за ним. И пало от этого первого поражения, нанесенного Иоаннафаном и оруженосцем его, около 20 человек, на половине поля, обрабатываемого парой валов в день. И произошел ужас в стане, на поле и во всем народе. Передовые отряды, опустошавшие землю, пришли в трепет. Дрогнула вся земля, и был ужас великий от Господа. То, что мы попытаемся увидеть из этого отрывка, это то, что знание Бога или человек, знающий Бога, делает шаги веры. Какова была ситуация? Филистимляне атаковали Израиль. Вот. Израильтяне в страхе рассыпались по скалам. И, по-моему, около 600 человек осталось. Они были с Саулом в определенном месте. Остальные как бы рассеялись. И состояние армии было, ну, не очень, потому что на всю армию приходилось два меча. И один меч был у Саула, другой у Иоаннафана. Вот это как такое, ну, как боевое вооружение. Остальное я не знаю, что они там, что у них было, вот, с чем они воевали. Но вот так было. Два меча. И ну, филистимляне чувствуют себя уверенно, и уже они как послали там несколько отрядов, которые вышли опустошать землю. То есть уже от основного стана их разошлись отряды, и они опустошают. И Иоаннафан со своим оруженосцем, он как раз подходит к одному, ну, к одному из отрядов и решает напасть на него. И как он обосновывает свой отважный поступок? Тем, что Господь может спасти через многих, так и через немногих. И в данном случае Иоаннафан верит, что даже через двух людей, потому что кроме него и оруженосца там никого не было. И что мы видим? Что Иоаннафан знал Бога как Бога всемогущего, да, что Бог может это сделать, что он в силе это сделать. И поступил соответственно. Он сделал шаг веры. И ну, на самом деле мы видим, что это не просто было, да, что надо было куда-то вскарабкаться, надо было прикладывать усилия. И тоже он, там не было соотношения, не было даже один к двум или один к трем. Но он сделал этот шаг веры, и Бог даровал победу. И через него он даровал великую победу Израилю в тот день, потому что начали сначала бежать вот эти отряды, которые были высланы, чтобы опустошать землю. За ними побежал весь стан, весь Израиль проснулся и начал добивать. И было великое поражение филистимлян. Да, Израиль победил филистимлян. Вот это как человек, знающий Бога, он делает шаги веры. Еще тоже очень важный момент, о котором нужно упомянуть, это о друзьях Иоаннафана. Вот. И далее в 18 главе, с 1 по 3 стих, появляется главный герой вот этих глав, Давид. Да, филистимляне вновь приходят на израильскую землю, стоят друг против друга в станом, и среди филистимлян есть такой человек, как Голиаф. Да, спасибо, Слава. Я думаю, интересно. Да, Голиаф. Муж могучий, да, который такой много воюет, очень сильный, и по сравнению с остальными людьми такой, ну, великанчик. Вот, большой. Большой мужичок, и он вызывает на бой из стана израильского кого-то, говорит, вот выходите, и выходит ему навстречу Давид, небольшой, красивый, и убивает Голиафа. Вот это как, с чего, наверное, началось их знакомство, да, после этого Саул, на то время царь, зовет Давида в свою палатку, и там уже, там присутствует Иоаннафан. И вот стих с первого по третий. Когда кончил Давид разговор с Саулом, душа Иоаннафана прилепилась к душе его, и полюбил его Иоаннафан, как свою душу, и взял его Саул в тот день, и не позволил ему возвратиться в дом отца его. Иоаннафан же заключил с Давидом союз, ибо полюбил его, как свою душу. Да, Иоаннафан был лучшим другом Давида, Давид был лучшим другом Иоаннафана. И я думаю, тоже это для нас должно быть как хорошая рекомендация об Иоаннафане, когда, ну, в друзьях этого человека был Давид. Не мог быть близким другом Давида человек нечестивый, не мог быть человек, который не имеет отношений с Богом. И Иоаннафан, на самом деле, если мы смотрим, он был очень не похож на своего отца, на Саула, и в поступках, и в отношении. И я не знаю, каким был бы Иоаннафан, если бы он не встретил Давида, но то, что для меня очевидно, это что Давид влиял на Иоаннафана, и в свою очередь и Иоаннафан влиял на Давида. Это, не знаю, часть дружбы, да, это всегда, когда люди влияют друг на друга, совместно влияют. И это побуждало, на самом деле, того и другого больше уповать на Бога. Следующий отрывок, который мы посмотрим, это 23 глава, 16 по 18 стих. Все изменилось, мир изменился. Давид впал в немилость, Саул видел в нем как соперника и начал преследовать Давида с целью убить его. Вот. Иоаннафан несколько раз пытался как убедить отца. Один раз он его убедил, что Иоаннафан не заслуживает смерти. Второй раз уже это не получилось. И вот Давид бегает по стране, и за ним ходит Саул с небольшим отрядом, по-моему, в 3000 человек, и с целью его убить. И вот в один из таких моментов Иоаннафан приходит к Давиду в лес, где он прятался. «И встал Иоаннафан, сын Саула, и пришел к Давиду в лес, и укрепил его упованием на Бога, и сказал ему, не бойся, ибо не найдет тебя рука отца моего Саула, и ты будешь царствовать над Израилем, а я буду вторым по тебе. И Саул, отец мой, знает это». И заключили они между собой завет пред лицом Господа, и Давид остался в лесу, а Иоаннафан пошел в дом свой. Что мы видим, ну, в этом отрывке? Это, ну, я вижу две вещи. Первое, это то, что человек, знающий Бога, может укреплять другого человека, утешать его в трудную минуту. То, что делает Иоаннафан, это он не говорит Давиду, что просто как, ну, подожди, и все наладится, или там, думай о хорошем, мысли материализуются, или что-то в этом роде. Нет, он укрепляет его и укрепляет его упованием на Господа. И только человек, знающий Бога, как Бога всякого утешения, как Бога всемогущего и благого, может укреплять и побуждать другого уповать на такого Бога. И второе, что я вижу здесь, это как тоже, на мой взгляд, очень важно. Иоаннафан – законный наследник Саула. Это старший сын. Царство после смерти Саула, по идее, перешло бы к нему, если бы никаких сторонних обстоятельств. Но что он делает? Он принимает волю Бога и смиряется, зная, что так будет лучше для Израиля. Он готов быть вторым. Да, он говорит, я буду вторым по тебе, Давид. Хотя, ну, по идее, его место первое. Он наследник. И вот в этом плане он очень был не похож на Саула. Мы помним, что Саул дважды ослушался Бога, пытаясь сохранить вот этот авторитет перед народом, да, ценя мнение людей больше, чем мнение Бога, да, он дважды ослушался, за что, как Господь и отдал царство Давиду, да, помазал Давида в царя. И то, что он преследовал, Саул преследовал Давида на всем протяжении вот этих глав, это тоже связано с тем, что он видел в Давиде угрозу. Но Иоаннафан не таков. Он знал Бога, и это давало ему силы и желание смириться, уступая Божьей воле в царствовании Давида. Я не знаю, насколько как многие из нас могли бы сказать, ну хорошо, я, конечно, должен быть царем, но давай, я буду вторым, а ты будешь первым. Следующий отрывок, который мы посмотрим, это 1 Царств 20 глава, с 30 по 34. Здесь мы увидим сцену ссоры между Саулом и Иоаннафаном. «Тогда сильно разгневался Саул на Иоаннафана и сказал ему, «Сын негодный и непокорный, разве я не знаю, что ты подружился с сыном Иисеевым на срам себе и на срам матери твоей? Ибо во все дни, доколе сын Иисеев, то есть Давид, будет жить на земле, не устоишь ни ты, ни царство твое. Теперь же пошли и приведи его ко мне, ибо он обречен на смерть». И отвечал Иоаннафан Саулу, отцу своему, и сказал ему, за что умерщвлять его, что он сделал. Тогда Саул бросил копье в него, чтобы поразить его. И Иоаннафан понял, что отец его решился убить Давида, и встал Иоаннафан из-за стола в великом гневе, и не обедал во второй день новомесяча, потому что скорбел о Давиде, и потому что обидел его отец его. Ну, сцена такая, как бы. Иоаннафан уходит в гневе, Саул, как исчерпав доводы, метнул копье в него. Саул вообще был скор на это, метнуть копье. Вот. И если честно, вот недавно прочитав первую книгу Царств, я ее закрыл, и у меня такой вопрос повис. Я думаю, ну почему? Почему Иоаннафан оставался с Саулом? Я не знаю, почему он просто не ушел к Давиду? Особенно, когда был уже как, ну, не просто было как, ну, безопасно, но было уже небезопасно даже для жизни находиться рядом с Саулом. Что мешало ему сказать просто как, знаешь, батя, ты, конечно, вот делай как хочешь, а я как бы, ну, в этом участвовать не буду. Я понимаю, что если бы он жаждал царской власти и как, ну, ждал, когда Саул умрет, тогда, ну, да, более понятно. Он ждет, потому что он хочет власти. Ждет. Но Иоаннафан, мы читали, да, что Иоаннафан, он понимал, что Давид будет царствовать, и он, ну, займет вторую позицию, уступал ему, принимал это. Я не знаю точно, и мы не находим ответ в Писании, на самом деле. Но мы можем, смотря на жизнь Иоаннафана, предполагать какие-то вещи, да. И смотря на его жизнь, тот вариант, который у меня рождается, это то, что Иоаннафан был Саулом, потому что исполнял заповедь. Исполнял заповедь, почитая отца и мать, одну из 10 заповедей. Иоаннафан знал Бога, и это побуждало его к послушанию и, соответственно, к исполнению его заповедей. Даже когда это было совсем непросто. Да, тут уже не вопрос как бы накаленных отношений. Тут вопрос был в том, что ну, в другой раз он мог и не увернуться. И последний стих, который мы посмотрим, это финал нашего фильма по второй половине царств. Это последняя глава. Да, второй стих. «И догнали филистимляне Саула и сыновей его, и убили филистимляне Иоаннафана, Аминадава и Малхисуа, сыновей Саула». Все как, ну, эпическая сцена битвы. Иоаннафан умер в бою. Умер рядом с Саулом, рядом с братьями. Вот. И в чем я уверен? В том, что как Иоаннафан был верен. Верен до конца. И верен, скорее, не своему противоречивому отцу, но верен Богу. Вот. Вот это жизнь Иоаннафана. Вот это как какие-то события, которые мы посмотрели, которые помогают нам увидеть, вот, хотя бы отчасти увидеть жизнь человека, который, ну, пусть был не главный герой, но играл существенную роль в то время. И я думаю, Бог недаром как поместил эти события в Писание, чтобы мы могли смотреть и могли учиться этому. И тогда вопрос, какое применение для нас? Какое применение для нас? Самое очевидное – это стремиться узнавать Бога через Его Слово. Как нам знать Бога? Как не через Библию. Потому что великая доброта Бога к нам в том, что Бог открыл себя на страницах Священного Писания и открыл нам в Слове Своем и через Сына Своего Иисуса Христа. Поэтому то, что от нас часто требуется, это не просто читать, но изучать Писание, прилагать к этому усилия, чтобы глубже узнавать Бога. И когда мы говорим о знании Бога, то первый шаг для нас, как для христиан, это был сделан, когда мы, услышав Евангелие, услышав весть о том, что несмотря на наш грех, да, несмотря на грядущее наказание, и то, что наказание – это то единственное, что мы заслуживали, да, Бог по своей великой любви, Он отдал за нас Своего Сына Иисуса Христа. Иисус Сам добровольно пошел на крест, чтобы взять наш грех, чтобы взять вот это наказание, чтобы мы с вами, веруя в Сына Божьего, могли иметь прощение, оправдание и иметь отношения с Богом. Евангелие – это основание наших отношений с Богом. Без этого первого шага все остальное бесполезно. Поэтому для того, кто сделал этот шаг, стремитесь дальше. Кто не сделал этот шаг, если среди нас есть такие люди, то подумайте, может быть, пора уже начать движение в познании Бога. Тоже это как позволяет нам оценить себя. Да, если мы знаем, что человек, знающий Бога, да, мы смотрим на Иоаннафана и видим, человек, знающий Бога, он делает шаги веры, он может укреплять и утешать других людей в Боге, смиряется, принимая Божью волю, да, готов отступить, послушен даже, когда это трудно, когда это совсем непросто, и верен до конца, мы можем оценить, а как, что в нашей жизни, делаем ли мы такие шаги веры, ну, не такие, не идем убивать необрезанных, но другого рода, у каждого из нас как свои трудные шаги. Смиряемся ли мы, когда что-то, оно, как Божья воля, она не такая вот, как нам хотелось бы. И оцените, может быть, как, ну, действительно ли вы знаете Бога, или, может быть, вы знаете много о Боге, но не знаете самого Бога. Это полезно останавливаться и смотреть свое сердце. И третье, это будет более конкретное применение для нас. А то, что я вижу здесь, и одно из самых важных, это то, что человеческое влияние. что на Иоаннафана влияли два человека сильно. И Давид, и Саул. Саул как отец, Давид как лучший друг. Но то, что мы видим, что Иоаннафан был очень не похож на отца, но больше похож на Давида. И для нас применение – это стараться, чтобы нас окружали люди, которые влияют на нас, которые знают Бога и любят Его Слово. Люди, которые больше похожи на Давида, чем на Саула. И сейчас, пожалуйста, задумайтесь. На самом деле, вот посмотрите на свою неделю, оцените, кто или что влияет на вас, и каково это влияние вот, в течение недели. Мы собраны Господом в церковь не просто, чтобы по воскресеньям собираться вместе и прославлять Бога, но и для того, чтобы влиять друг на друга, поощряя к любви к Богу, к служению Ему. Поэтому, если ваша христианская жизнь сводится только к воскресному богослужению, то подумайте, как вам дать возможность церкви, другим верующим, зажигать ваше сердце. И обратная, другая сторона, как вам, как верующему, зажигать сердца других верующих, которые вокруг вас. И простые примеры, да. Например, начните посещать еженедельную группу по изучению Библии. Для чего? Чтобы вместе с другими людьми узнавать Бога, узнавать глубже, изучать Писание. Начните ходить на молитвенные встречи. Для чего? Чтобы, молясь друг за друга, ободрять друг друга, чтобы знать нужды друг друга. Или даже присоединитесь к одному из служений, которое есть в церкви, чтобы влиять и на неверующих тоже. Для того, чтобы вы были как можно больше с теми людьми, которые больше похожи на Давида, чем на Саула. Чтобы когда люди посмотрят на вашу жизнь, как вот мы сегодня смотрели на жизнь Иоаннафана, пусть даже не зная всей вашей жизни, каких-то внутренних ваших переживаний, но видя только ваши дела, они могли сказать, да, этот человек, он действительно знал Бога. Давайте помолимся. Господь, спасибо за Слово Твое и за то, что мы, читая его, можем учиться многому, Господь, и смотреть на свою жизнь, и видеть, что мы можем изменить, Господь. Спасибо за Сына Твоего Иисуса Христа, которого Ты отдал в жертву за наш грех, Господь, чтобы вот эти отношения, они стали реальностью, чтобы между нами и Тобой, Господь, не было ничего, чтобы могло мешать нам узнавать Тебя, мешать нам действительно знать Тебя. Вот я молюсь, чтобы в нашей жизни тоже были вот такие признаки людей, знающих Бога, чтобы мы делали шаги веры, чтобы мы были готовы смириться там, где Твоя воля, Божия, расходится с нашей, чтобы мы были готовы служить другим, зажигать и ободрять других надеждой на Тебя. Я молюсь, благослови нас, благослови, чтобы вот это влияние на нас, оно было со стороны людей, которые любят Тебя, Господь, а не со стороны вот этого мира. Помогай нам правильно и мудро распределять свое время, Господь. Благослови в этом. Мы молимся во имя Иисуса Христа. Аминь.